Томас закрыл глаза, чтобы доктору было легче работать. Оранжевое пятно от йода над бровью делало его похожим на одноглазого клоуна. Он уже успел принять душ, волосы у него потемнели от воды и гладко лежали на голове, как у борца на старинной гравюре. Рядом стояли несколько мужчин. Рудольф узнал их. Они окружали Томаса в его углу на ринге. Какая-то молодая женщина в плотно облегающем крутые бедра платье тихонько вздыхала каждый раз, как врач вонзал иголку в кожу. У нее были поразительно черные волосы, на красивых ногах черные нейлоновые чулки, выщипанные высокие брови, две тонкие, словно нарисованные карандашом ниточки, придавали лицу удивленное выражение куклы. В комнате висел застоявшийся запах пота, массажной мази, сигарного дыма и мочи. Дверь из раздевалки в уборную была открыта. На грязном полу валялось окровавленное полотенце вместе с пропотевшими фиолетовыми трусами, носками и туфлями, которые были на Томасе во время боя. «Что я здесь делаю?» — думала Гретхен. «Как я сюда попала?» «Ну, вот и все», — сказал врач, отступая назад и, склонив голову на бок, полюбовался своей работой. Он положил на рану тампон и закрепил его пластырем. «Через 10 дней снова можешь драться». «Спасибо, док», — сказал Томас и открыл глаза. Он увидел Рудольфа и Гретхен. «Господи Иисусе!» И криво усмехнулся. «А вам какого черта здесь надо?» «Сегодня днем мне позвонил какой-то Эл и сообщил, что поставил за тебя на сегодняшний вечер $500. При ставках 7-5, — сказал Рудольф. «Молодец, старина Эл», — буркнул Томас и с беспокойством взглянул на крутобедрую брюнетку. Точно хотел скрыть от нее это известие. «Поздравляю с победой», — сказал Рудольф, шагнул вперед и протянул руку. Секунду Томас колебался, затем улыбнулся и тоже протянул брату свою покрасневшую, опухшую руку. «Я рада за тебя, Том», — сказала Гретхен. Она не могла заставить себя произнести «поздравляю». «Угу, спасибо», — с веселым удивлением глядя на нее, откликнулся Томас. «Давайте-ка я вас всех познакомлю. Это мой брат Рудольф и моя сестра Гретхен. А это моя жена Тереза, мой менеджер Шульц, тренер Пэдди, ну и все остальные». Он небрежно махнул в сторону остальных мужчин. «Очень приятно познакомиться», — сказала Тереза. В ее голосе звучала настороженность, как и днем, когда она отвечала Рудольфу по телефону.
«А я и не знал, что у тебя есть родственники», — удивился Шульц. Он тоже держался настороженно, словно иметь родственников опасно или преследуется законом.
«До сегодняшнего дня я и сам не был в этом уверен», — сказал Томас. «Как говорится, наши пути разошлись. Эй, Шульц, видно, в кассе на меня очередь, раз даже мой брат и сестра пришли на меня посмотреть».
«После сегодняшнего боя я могу обеспечить тебе гарден. Ты хорошо выиграл».
Шульц был маленький, с выступавшим под зеленым свитером животиком.
«Ну что ж, вероятно, у вас есть о чем поговорить, обменяться новостями. Пошли, ребята, я загляну к тебе завтра, Томми, посмотреть, как обстоит дело с глазом».
Шульц надел пиджак, с трудом застегнул пуговицу на выпиравшем животе.
«Ты сегодня отлично работал, Томми», — сказал он напоследок, выходя за дверь вместе с врачом и остальными.
«Итак, милая семейка вновь воссоединилась», — улыбнулся Томас. «Полагаю, такое великое событие надо отпраздновать, как по-твоему, Тереза?»
«Ты никогда не говорил мне, что у тебя есть брат и сестра», — визгливым, обиженным голосом ответила Тереза.
«Я просто как-то забыл о них за эти несколько лет», — сказал Томас и спрыгнул с массажного стола. «А теперь, если дамы выйдут, я оденусь».
Женщины вышли в коридор. Гретхен была рада уйти из душной, смрадной комнаты. Тереза, раздраженно подергивая плечами, стала надевать шубку из пушистой рыжей лисы.
«Если дамы выйдут», — передразнила она, — «можно подумать, я никогда не видела его голым».
Она с явной враждебностью оглядела строгое черное платье Гретхен, ее туфли на низком каблуке и простое спортивное пальто с поясом. Она, вероятно, сочла туалет Гретхен вызовом собственному стилю, своим крашеным волосам, обтягивающему платью, слишком чувственным бедрам.
«Я и не знала, что Томми вышел из такой благородной семьи», — ехидно заметила она.
«Мы не такие уж и благородные, можете не волноваться», — ответила Гретхен.
«Вы никогда прежде не утруждали себя и не видели, как он сражается, верно?» — агрессивно заметила Тереза.
«Я до сегодняшнего дня не знала, что он стал боксером», — сказала Гретхен. «Не возражаете, если я сяду, а то я очень устала», и направилась к единственному стулу в надежде прекратить этот разговор. Тереза раздраженно повела плечами под рыжей лисой, потом начала нервно расхаживать по коридору. Ее высокие каблуки-шпильки нетерпеливо цокали по бетонному полу. А в раздевалке Томас медленно одевался. Застенчиво отвернулся от Рудольфа, когда надевал трусы, и то и дело вытирал лицо полотенцем. Время от времени он с улыбкой поглядывал на брата и, удивленно качая головой, повторял: «Черт побери!» «Как ты себя чувствуешь, Томми?» — спросил Рудольф. «Нормально. Правда, завтра утром буду мочиться кровью. Этот мерзавец два раза здорово саданул меня по почкам. А, в общем-то, матч прошел неплохо, как ты думаешь?» «Да», — сказал Рудольф. У него не хватило духу признаться, что, на его взгляд, это была заурядная грубая драка. «Я с самого начала знал, что уложу его, хотя ставили не на меня», — продолжал Томас. 7-5, недурно. Я на этом заработал $700». Он сейчас походил на хвастливого мальчишку. «Жаль, правда, что ты сказал об этом при Терезе. Теперь она знает, что у муженька завелись деньги, и вцепится в меня мертвой хваткой». «Вы давно женаты?» — спросил Рудольф.
«Официально 2 года. Она забеременела, и я решил, так и быть, женюсь. Она вообще-то ничего, немного глуповата, но ничего. Зато парень получился мировой». Он хитро взглянул на Рудольфа. «Может, я пошлю мальчишку к дяде Руди, чтобы тот сделал из него джентльмена? А то вырастет нищим тупым боксером вроде отца».
«Мне бы хотелось как-нибудь на него взглянуть», — сухо сказал Рудольф.
«Пожалуйста, приходи к нам в любое время», — ответил Томас, натягивая черный свитер. «А ты женат?»
«Нет».
«Как всегда, самый мудрый в семье. А Гретхен замужем?»
«Давно. Ее сыну уже 9 лет».
«Этого следовало ожидать», — кивнул Томас. «Она и должна была выскочить замуж рано. Сногсшибательная дамочка. Стала еще красивее, верно?»
«Да».
«И все такая же дрянь, как раньше?»
«Не надо, Том», — попросил Рудольф. «Она была замечательной девушкой и стала очень хорошей женщиной».
«Вероятно, в этом я должен положиться на твое слово», — рассмеялся Томас, тщательно причесываясь перед треснувшим зеркалом на стене. «Откуда мне знать? Я всегда был в семье чужаком».
«Ты никогда не был чужаком».
«Кому ты это рассказываешь, братишка?»
Томас положил расческу в карман и в последний раз критически оглядел в зеркале свое опухшее в синяках и шрамах лицо с заклеенной пластырем бровью.
«Да, я сегодня хорош. Если б я знал, что вы придете, обязательно бы побрился». Он отошел от зеркала и надел поверх свитера пестрый твидовый пиджак. «Судя по твоему виду, Руди, у тебя дела порядок. Ты похож на вице-президента какого-нибудь банка».
«Не жалуюсь», — сказал Рудольф, хотя ему не понравилось сравнение с вице-президентом.
«Да, между прочим», — продолжал Томас, — «несколько лет назад я ездил в Порт-Филипп
и узнал, что отец умер. Он покончил жизнь самоубийством.
Знаю, мне рассказала торговка из овощной лавки. Томас похлопал себя по нагрудному карману, проверяя, на месте ли бумажник. Наш дом снесли, в подвале свет не горел, и никто не встречал блудного сына, добавил он насмешливо. Стоял только супермаркет. До сих пор помню, они в тот день рекламировали бараньи лопатки.
А как мама, еще жива?
Да, она живет со мной.
Тебе повезло, усмехнулся Томас.
По-прежнему в Порт-Филиппе?
В Уитби.
Тебе не приходится разъезжать? У меня еще будет время поездить. У Рудольфа возникло неприятное чувство, что брат в этом разговоре старается его задеть, принизить, заставить почувствовать себя виноватым. А он уже привык быть хозяином положения, вести беседу так, как он считает нужным, и потому с трудом сдерживал раздражение. Пока брат одевался, Рудольф следил за неторопливыми движениями его прекрасного, наводящего страх своей силой тела, и испытывал огромную жалость к нему и любовь, желание каким-то образом спасти этого смелого, мстительного человека, еще почти мальчишку, от других таких вечеров, от стервы жены, от орущей толпы, от бодрячков врачей, накладывающих швы, от всех этих случайных людей, окружающих его и живущих за его счет. Ему так не хотелось, чтобы это его состояние исчезло под влиянием насмешек Томаса, этих остатков застарелой зависти и враждебности, которым давно следовало бы исчезнуть. «А я, — заявил Томас, — побывал за это время в целом ряде мест: в Чикаго, Кливленде, в Бостоне, в Новом Орлеане, Филадельфии, Сан-Франциско, в Голливуде, Тихуане, всюду. И поездки расширили мой кругозор». Тут дверь широко распахнулась, и в комнату ворвалась Тереза. Ее покрытое толстым слоем грима лицо дышало злобой.
«Вы что, намерены здесь всю ночь трепаться?» — сердито осведомилась она.
«Сейчас, сейчас, дорогая, мы уже готовы», — ответил Томас. И, повернувшись к Рудольфу, добавил. «Мы собирались где-нибудь поужинать. Может, вы с Гретхен присоединитесь к нам?»
«Мы едем в китайский ресторан. Я обожаю китайскую кухню», — заявила Тереза.
«Боюсь, сегодня не получится, Том. Гретхен надо домой, чтобы отпустить няньку», — сказал Рудольф. И, заметив, как Томас покосился на жену, понял. Он думает, брату стыдно показаться на людях с моей женой. Но Томас пожал плечами и добродушно произнес: «Что ж, как-нибудь в другой раз». «По крайней мере, теперь мы знаем, что все живы». И уже в дверях вдруг резко остановился, точно что-то вспомнил.
«Да, завтра случаем ты не будешь в городе около 5?» «Томми!» — громко сказала его жена. «Мы идем ужинать или нет?»
«Помолчи!» — оборвал ее Томас. «Так как, Руди?»
«Да», — ответил Рудольф. «Завтра ему предстояло весь день провести с архитекторами и юристами».
«Где я могу тебя увидеть?» — спросил Томас.
«Я буду у себя в гостинице. Отель Уорвик на...»
«Я знаю, где это», — сказал Томас. «Я приду».
Они вышли в коридор. У Гретхен было бледное, напряженное лицо, и Рудольф на какое-то мгновение пожалел, что привел ее с собой. Но жалость тотчас исчезла. «В конце концов, она взрослый человек», — подумал он. «Нельзя же ей вечно прятаться от всего. Достаточно уже того, что она умудряется 10 лет избегать встреч с матерью». Проходя мимо дверей другой раздевалки, Томас снова остановился. «Мне надо заглянуть сюда на минутку, попрощаться с Вирджилом. Пойдем со мной, Руди. Скажи, что ты мой брат, и похвали его, ему станет немного легче».
«Мы, кажется, никогда не уйдем из этого проклятого места!» — заворчала Тереза.
Томас, не обращая на нее внимания, открыл дверь и пропустил Рудольфа вперед. Негр все еще не переоделся. Свесив руки между колен, он понуро сидел на массажном столе, а рядом на складном стуле молча сидела хорошенькая цветная девушка, вероятно, его жена или сестра. Белый ассистент угловой осторожно прикладывал пузырь со льдом к огромной шишке над глазом боксера. Глаз совсем заплыл. В углу комнаты более светлый негр с седой головой, возможно, отец боксера, тщательно упаковывал шелковый халат, трусы и туфли. Боксер медленно поднял на Томаса и Рудольфа здоровый глаз. «Как ты себя чувствуешь, Вирджил?» — спросил Томас, участливо обнимая своего противника за плечи. «Да не очень», — ответил тот. Рудольф увидел, что ему не больше 20 лет. «Вирджил, познакомься с моим братом Руди. Он пришел сказать тебе, что ты отлично дрался». «Да, это был замечательный бой», — подтвердил Рудольф, пожимая негру руку и преодолевая желание сказать: «Бедняга, никогда больше не надевай боксерских перчаток».
«Он ужасно сильный, ваш брат», — заметил Вирджил.
«Просто мне повезло», — сказал Томас. «Здорово повезло. Пришлось наложить на бровь 5 швов.
«Я не нарочно, Томми. Честное слово, не нарочно».
«Конечно, я знаю», — успокоил его Томас. «Никто и не говорит, что нарочно. Я просто заглянул попрощаться с тобой и убедиться, что у тебя все в порядке». Он снова крепко обнял его за плечи.
«Спасибо, что зашел», — сердечно поблагодарил Вирджил. «Это так великодушно с твоей стороны».
«Удачи тебе, малый», — сказал Томас. Они с Рудольфом торжественно попрощались со всеми, кто был в комнате, и вышли. «Давно пора», — заметил, увидев их, Тереза.
«Даю этому браку 1/2 года», — подумал Рудольф, когда они шли к выходу.
«Слишком рано выпустили парня на ринг», — заметил Томас, шагая рядом с Рудольфом. «Он одержал несколько легких побед, и его включили в основную программу. Я 2 раза наблюдал, как он дерется, и знал, что уложу его. Проклятые менеджеры! Ты заметил, этого мерзавца даже не было в раздевалке? Он и не подождал, чтобы узнать, куда отправят Вирджила, домой или в больницу. Бокс — дерьмовая профессия». Он обернулся, проверяя, как отреагирует на это слово Гретхен, но она шла словно в трансе, ничего не видя и не слыша. На улице остановили такси, и Гретхен настояла, чтобы сесть рядом с шофером, а Тереза устроилась сзади между Томасом и Рудольфом. От нее исходил сильный запах духов, но когда Рудольф опустил стекло, она запротестовала: «Ради бога, ветер испортит мне прическу!» Рудольф извинился и поднял стекло. Они молча ехали в сторону Манхэттена. Тереза то и дело подносила к губам руку Томаса и целовала ее, словно закрепляя этим свое право собственности. Когда они пересекли мост, Рудольф сказал: «Мы выйдем здесь, Том». «Вы правда не можете с нами поужинать?» — снова спросил Томас. «Там лучшая китайская кухня в городе», — сказала Тереза. Поездка прошла спокойно, она больше не чувствовала никакой опасности и могла позволить себе быть гостеприимной. Кто знает, может, в будущем ей это пригодится. Вы просто не понимаете, какого удовольствия себя лишаете».
«Мне надо домой», — заявила Гретхен. Голос ее дрожал, она была на грани истерики. «Я обязательно должна быть дома».
Если бы не Гретхен, Рудольф остался бы с братом. После такого шумного триумфа было жаль, что Томас вынужден ужинать в печальном одиночестве с недалекой женой, там, где никто его не знает, никто не будет приветствовать. Надо как-нибудь непременно возместить Томасу этот вечер. Шофер остановил машину, и Гретхен с Рудольфом вышли.
«Пока, родственнички», — со смешком произнесла Тереза.
«Значит, завтра 5, Руди», — сказал Томас, и Рудольф утвердительно кивнул.
«Спокойной ночи», — еле слышно прошептала Гретхен. «Береги себя, пожалуйста».
Когда такси отъехало, Гретхен схватила Рудольфа за руку, точно боялась упасть. Рудольф остановил другое такси и назвал шоферу адрес Гретхен. В машине она не выдержала, прижалась к Рудольфу и разрыдалась. У него на глаза тоже навернулись слезы. Он крепко обнял сестру и гладил ее по голове. В глубине темной машины, освещаемой лишь проносившимися за окнами огнями, Рудольф смотрел на искаженное, залитое слезами красивое лицо сестры и чувствовал такое родство с ней, какого никогда прежде не ощущал. Наконец, перестав плакать, Гретхен выпрямилась и вытерла платком слезы. «Извини, нельзя быть таким жутким снобом, как я. Бедный мальчик, бедный, бедный мальчик». Когда они вошли в дом, приходящая няня спала на диване в гостиной. Вилли еще не было. «Никто не звонил», — сказала няня. Билли читал, пока не заснул. Тогда она тихонько поднялась к нему, стараясь не разбудить, и погасила свет. Это была студентка, лет 17, хорошенькая, курносенькая. Она явно чувствовала себя неловко от того, что ее застали спящей. Гретхен налила в 2 стакана виски с содовой и села на диван, поджав под себя ноги. Рудольф устроился в большом кресле. Горела только 1 настольная лампа. Измученные, они медленно пили, благословляя тишину. Когда они допили, Рудольф поднялся с кресла, наполнил стаканы и снова сел. Вдали прозвучала сирена скорой помощи. С кем-то случилась беда. «Ему это доставляло удовольствие», — наконец нарушило молчание Гретхен. «Тот парень был уже совсем беспомощен, а он продолжал его бить». «Раньше я думала, что это просто несколько необычный способ зарабатывать на жизнь, не более того. Но сегодня все было совсем не так, правда?»
«Да, это своеобразная профессия», — согласился Рудольф.
«Трудно понять, о чем думает человек, когда он дерется на ринге. А тебе не было стыдно?»
«Я бы сказал, что мне не было радостно». «Но в Америке по меньшей мере 10 000 боксеров, и каждый из них чей-то сын, брат».
«Я другого мнения», — холодно произнесла Гретхен.
«Я это вижу. Эти блестящие фиолетовые трусы», — сказала она, словно отыскав нечто омерзительное, могла выплеснуть на это свою злость и избавиться от неприятных воспоминаний. «Мне почему-то кажется... это мы виноваты, ты, я, наши родители, в том, что он варится в этом котле».
Рудольф молча потягивал виски. «Я не мог знать», — сказал ему Том в раздевалке, — «я ведь изгой». Когда его выбросили из семьи, он, как мальчишка, взялся за кулаки и, став старше, продолжал драться. В их жилах текла кровь отца, а Аксель Джордах убил 2 человек. Насколько было известно Рудольфу, Том пока что никого не убивал, так что, может быть, порода улучшается.
«Боже, как все запуталось! Как мы все запутались!» — сказала Гретхен. «Да, все, и ты тоже. Скажи, хоть что-нибудь в жизни доставляет тебе удовольствие?»
«У меня другой подход к жизни».
«Ты монах-коммерсант!» — резко сказала Гретхен. «Вместо обета жить в нищете ты дал обет жить в богатстве. В конечном счете, так, наверное, лучше, да?»
«Не говори глупостей», — Рудольф пожалел, что поднялся с ней в квартиру.
«А 2 других обета?» — продолжала Гретхен. «Обет целомудрия и обет послушания. Целомудрие во имя нашей Девы Матери, так что ли? А послушание Дункану Колдервуду, преподобному настоятелю торговой палаты Уитби».
«Теперь все будет иначе», — ответил Рудольф, хотя ему было неприятно защищаться и что-то объяснять.
«Хочешь сбежать из монастыря, святой отец? Собираешься жениться? Погрязнуть во грехе и послать Дункана Колдервуда ко всем чертям?»
Рудольф встал, подошел к бару и, стремясь сдержать раздражение, плеснул себе в стакан содовой.
«Глупо срывать на мне свою злобу, Гретхен», — стараясь говорить спокойно, заметил Рудольф и встал. «Прости», — извинилась Гретхен, но голос ее звучал по-прежнему жестко. «Я гораздо хуже всех в нашей семье. Я живу с человеком, которого презираю, занимаюсь сволочной, мелкой и бесполезной работой. Я самая доступная женщина в Нью-Йорке. Тебя это шокирует, братец?»
«Мне кажется, ты незаслуженно присвоила себе последний титул».
«Шутка. Тебе нужен список? Начнем с Джонни Хита. По-твоему, он так хорошо относится к тебе за твои прекрасные глаза?»
«А что обо всем этом думает Вилли?» — спросил Рудольф, пропуская мимо ушей ее колкость. «Неважно, как и почему начались их отношения. Сейчас Джонни Хит его друг. Вилли не думает ни о чем. Ему бы только ходить по барам, да изредка потрахать в постели какую-нибудь пьяную девицу. Работать как можно меньше и как можно меньше этим гордиться. Если бы у него каким-то образом оказались скрижали с текстом 10 заповедей, первое, о чем бы он подумал, какому туристическому агентству можно загнать их подороже для рекламы экскурсий на гору Синай?» Рудольф расхохотался, и Гретхен тоже невольно рассмеялась. «Неудачный брак, как ничто другое, развивает в человеке красноречие». Рудольф рассмеялся отчасти от облегчения. Гретхен переключилась на себя, и он выбрался из-под огня ее критики. «А Вилли знает твое мнение о нем?»
«Да, и полностью согласен. В том-то и весь ужас. По его собственным словам, никто и ничто в этом мире не вызывает у него восхищения, а меньше всего он сам. Он был бы очень недоволен собой, если бы преуспел в жизни. Так что бойся романтиков».
«Почему же ты тогда живешь с ним?» — напрямик спросил Рудольф.
«Помнишь, я как-то послала тебе письмо, прося тебя приехать, потому что сижу в дерьме?»
«Да». Рудольф отлично это помнил, помнил весь тот день. Когда он через неделю приехал в Нью-Йорк и спросил у Гретхен, в чем дело, она сказала: «Да так, пустяки», и все рассосалось. «В то время я почти решила развестись и хотела просить у тебя совета».
«Что же заставило тебя передумать?»
Гретхен пожала плечами. «Заболел Билли. В общем, ерунда. Вначале врач думал, у него аппендицит, но оказалось все не так. Мы с Вилли просидели у его постели всю ночь. И когда я увидела, как Билли лежит бледный и страдает, а Вилли с такой любовью склонился над ним, я поняла, что не могу пополнить печальную графу статистических данных, превратить моего сына в несчастного ребенка из разбитой семьи, вечно тоскующего по нормальному дому, обреченного в будущем ходить психоаналитиком. Но...» Голос ее вновь стал жестким. «Этот очаровательный приступ материнской сентиментальности прошел. Если бы наши родители разошлись, когда мне было 9 лет, возможно, я была бы лучше, чем сейчас».
«Короче говоря, сейчас ты решила развестись?»
«Если суд оставит Билли со мной», — ответила Гретхен. «Но именно на это Вилли никогда не согласится».
Рудольф помолчал, отпил виски. «Ты хочешь, чтобы я узнал, можно ли его как-то заставить? Он никогда не стал бы вмешиваться, если бы не видел сегодня, как она рыдала в такси».
«Если ты думаешь, что это поможет», — пожала плечами Гретхен. «Я хочу спать с одним мужчиной, а не с 10. Мне хочется быть честной и делать что-нибудь полезное, нужное. Господи, как мне нравятся 3 сестры Чехова! Развод для меня такая же мечта, как для них Москва!»
«Налей мне, пожалуйста, еще выпить». И она протянула ему стакан. Рудольф подошел к бару и налил им обоим.
«У тебя маловато виски», — сказал он.
«Хотела бы я, чтобы так оно и было», — сказала она. Снова раздался вой сирены скорой помощи,
И замер вдали упреждающий сигнал, когда машина приближается, и жалобный вопль, когда она удаляется. Это связано все с тем же несчастным случаем? Или это одна из бесконечных случайностей, орошающих кровью улицы города? Рудольф протянул Гретхен стакан, и она села на диван, поджав под себя ноги, уставясь на питье. Где-то вдалеке часы пробили час ночи. «Что же», — сказала Гретхен, — «наверняка Томми и та дамочка уже доели свой китайский ужин. Неужели в истории Джордахов этот брак окажется первым счастливым? Неужели он и его жена любят, уважают и лелеют друг друга, преломляя вместе китайский хлебец и согревая своими телами пышное брачное ложе?» Щелкнул замок входной двери. «А-а-а», — протянула Гретхен, — «увешанный медалями ветеран вернулся домой». «Привет, дорогая!» Держась подчеркнуто прямо, Вилли вошел в комнату и поцеловал Гретхен в щеку. Как всегда, видя Вилли после перерыва, Рудольф с удивлением отметил, какой он маленький. Возможно, этим все объясняется его ростом. Вилли приветственно помахал Рудольфу. «Как поживает наш принц от коммерции?»
«Поздравь его», — сказала Гретхен. «Он сегодня подписал сделку».
«Поздравляю!» Вилли, прищурившись, оглядел гостиную. «Боже, какая темень! О чем вы тут говорили? О смерти? О могилах? О черных делах, совершаемых в ночи?» Он подошел к бару и вылил себе остатки виски. «Дорогая», — сказал он, — «требуется новая бутылка». Гретхен машинально встала и прошла на кухню. Вилли встревоженно посмотрел ей вслед.
«Руди!» — шепотом обратился он к свояку. «Она не злится на меня за то, что я не пришел к ужину?»
«Нет, не думаю».
«Я рад, что ты здесь», — сказал Вилли. «Иначе мне была бы выдана лекция номер 725».
«Спасибо, дорогая», — сказал он Гретхен, вошедший в комнату с бутылкой. Он взял бутылку из ее рук, открыл и долил себе. «И как же вы провели сегодняшний вечер?» — спросил он.
«У нас была семейная встреча», — сказала Гретхен с дивана. «Мы ходили на бокс».
«Что?» — недоуменно спросил Вилли. «О чем она, Руди?»
«Она тебе потом расскажет», — Рудольф встал, оставив большую часть виски недопитой.
«Мне пора идти, а то мне вставать рано». Ему было не по себе сидеть с Вилли, делая вид, будто этот вечер ничем не отличается от других, и Гретхен ничего ему не рассказывала. Он нагнулся над диваном и поцеловал сестру. Вилли пошел проводить его до дверей.
«Спасибо, что зашел и составил компанию моей старушке», — сказал он. «Я теперь чувствую себя не таким дерьмом. Как ни говори, оставил ее одну на весь вечер. Но, понимаешь, это было просто необходимо».
«Я не нарочно, Томми», — вспомнилось Рудольфу. «Клянусь, не нарочно». «Тебе нечего передо мной оправдываться, Вилли», — сказал он.
«Послушай, она ведь пошутила, верно? Насчет бокса. Это что, иносказание?»
«Нет, мы действительно ходили на бокс».
«Никогда не пойму эту женщину», — сказал Вилли. «Когда мне хочется посмотреть бокс по телевизору, я вынужден уходить из дома и напрашиваться к кому-нибудь. А, впрочем, она, наверное, все мне расскажет».
Он тепло пожал Рудольфу руку, и тот вышел на лестницу. Рудольф слышал, как Вилли закрыл за ним дверь на цепочку от грабителей, и ему захотелось сказать: «Опасность не снаружи, Вилли. Ты запираешь ее сейчас в квартире вместе с собой». Он медленно стал спускаться вниз. «Интересно, где бы он был сегодня вечером,
что бы от него утаивали, какой обман и разочарование чувствовались бы в атмосфере, если бы той ночью, в 1950 году, на его звонок ответили в номере 923 отеля «Сент-Мориц». «Будь я верующим, — подумал он, выходя на улицу, — я бы считал, что Господь уберег меня». Он вспомнил о своем обещании помочь Гретхен получить развод на желательных для нее условиях. Следовало сделать первый логически напрашивающийся шаг, а он всегда поступал сообразно логике. «Интересно, где найти надежного частного детектива? Джонни Хит наверняка знает. Джонни Хит просто создан для жизни в Нью-Йорке». Рудольф вздохнул, уже ненавидя ту минуту, когда он войдет в контору детектива, ненавидя самого детектива, хотя он еще и не знал того, кто будет в течение недели наблюдать разлом и конец любви. Рудольф обернулся и в последний раз посмотрел на дом, из которого только что вышел и против которого поклялся интриговать. Он знал, что никогда больше не сможет подняться снова по этим ступеням, не сможет снова пожать руку маленькому, доведенному до отчаяния мужчине. Двоедушие тоже имеет свои пределы.